Говорит Радио Свобода. Теракт в Тунисе, потоп в Сочи, смерть Примакова, звонок Путина Обаме, увольнение врачей, финский троллинг. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 26 июня 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Начнем с сообщений из Туниса, где в городе Сус совершено нападение на отель «Империал Мархаба». Неизвестные вооруженные люди проникли на территорию комплекса и открыли огонь по туристам. Убиты как минимум 27 человек, среди которых есть иностранные граждане, по последним данным, из Британии, Бельгии и Германии. Сообщается о перестрелке между преступниками и полицией. Город Сус расположен в 140 километрах от столицы страны. Важные объекты туристической инфраструктуры постоянно находятся под усиленным контролем спецслужб. С момента нападения на музей Бордо в марте этого года, тогда были убиты 20 туристов, двое полицейских и один нападавших, ответственность за которые взяли на себя боевики Исламского государства, в стране установлен высший уровень террористической опасности. Подробнее о случившемся в Сусе моему коллеге Андрею Шарму рассказала директор туристического оператора «Карташ Плюс» из Туниса Елена Саадауи.
Несколько часов назад в отеле «Рио Империал Мархаба», пятизвездочный отель в порту Эль-Кантауи, регион Сахель-Сус, вооруженный человек ворвался на территорию отеля и открыл стрельбу. Есть пострадавшие, более 20 человек, в разных источниках разные цифры. Среди пострадавших есть иностранцы. По моим данным, русских туристов пострадавших нету, но русские туристы в отеле присутствуют. Значит, опять же, по моим данным, их 20 человек.
А что это, подробнее чуть расскажите, что это за область?
Это курорт Сус, курортная зона Сус. Курортная зона Сус подразделяется еще территориально на две зоны. Собственно, центральная часть Суса и зона порт Эль-Кантауи. Привилегированная курортная зона. Там стоят в основном пятизвездочные отели.
В этом году было вот это ужасное происшествие в музее в столице Туниса, да.
Сейчас происходит в СМИ уже спекуляция на эту тему. Дают новость текстовую про события сегодняшнего дня, а фотографии ставят события несколькомесячной давности. Я думаю, что все люди, каждый здравомыслящий человек, так или иначе эти события связывает. В СМИ сейчас происходит определенная спекуляция на эту тему. Необходимо дать быстро новость, поэтому текстовую новость даем одну, а фотоматериал, так как свежим фотоматериалом не располагаем, то ставим фотоматериал совершенно другой. И это не есть правильно. То есть сейчас появляются фотографии музея Бардо с кровью, размазанной по асфальту, да, так вот это не то, что происходит сейчас, да, сейчас должен быть другой фотоматериал.
А после событий в музее тунисские власти как-то ужесточили меры безопасности? Изменилось что-то в вашей работе, в пребывании туристов в Тунисе? Или, по большому счету, все осталось так же, как было?
Были приняты, конечно же, дополнительные меры безопасности. Больше полицейских, больше зон досмотра, досмотр всех машин арендованных, досмотр всех машин, которые ездят по стране с нетунисскими номерами, потому что есть граждане, допустим, Алжира, которые приезжают сюда на собственных автомобилях и так далее. Усилились меры безопасности в отеле, и на главном входе в отель, и по периметру, и со стороны пляжа. Принимаются стандартные меры безопасности, я думаю, что точно такие же, как и в любой другой стране при схожих обстоятельствах.
Ну вот если говорить о том, что меры стандартные, вы наверняка знаете, этот отель или такие же отели. Там прямо на входе дежурили сотрудники службы безопасности, как вы думаете?
Конечно. Во-первых, он проник со стороны пляжа. Да, разумеется, нету никакого металлоконтроля. Со стороны пляжа контролируется. И именно поэтому его получилось, в общем, задержать достаточно быстро. В случае, если бы это была неконтролируемая зона, да, то у пострадавших, я думаю, было бы больше. Зона контролируется.
Это была директор туристического оператора «Карташ Плюс» из Туниса Елена Саадауи. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. В Сочи, прилегающих к нему района Краснодарского края, продолжаются работы по ликвидации последствий сильных ливней, обрушившихся на регион 25 июня. В результате в Адлерском районе были подтоплены 7 поселков. В Эмеретинской низменности в воде оказались около 400 домов. В поселке Кудепста около 30. На утро пятницы регион начал возвращаться к нормальной жизни. Восстановлена работа аэропорта и график движения пассажирских поездов. В пострадавших от наводнения районах Сочи возобновлено электроснабжение. В результате чрезвычайной ситуации, как сообщается, по меньшей мере один человек погиб в больницах региона, по данным медиков, пострадавших нет. По словам мэра Сочи Анатолия Пахомова, к таким осадкам оказалась не готова построенная к Олимпиаде 2014 года ливневая канализация. В связи с этим многие напоминают, что конкурс на ее строительство выиграла компания «Инштрансстрой», 51% акций которой в 2011 году принадлежал одному из ближайших соратников Владимира Путина Аркадию Ротенбергу. О ситуации в городе мы побеседовали с главным редактором сайта «Блог Сочи» Александром Валовым.
Дождь прикатился на всей территории города, и, в принципе, в большинстве, наверное, случаев последствия ликвидированы. Во всяком случае, в центральном районе, может быть, остались только подтопленные подземные переходы. В других районах города, значит, сотрудники МЧС, городские власти ликвидируют последствия, ну, то есть наводят порядок на улицах, монтируют какие-то разрушенные сооружения. И осталась единственная, наверное, точка на карте города, где еще сохраняются подтопленные территории, это поселок Мирный в районе Олимпийского парка. Ну, это традиционно подтопляемый поселок, поскольку он построен был к Олимпиаде, а в результате строительства Олимпийского парка, естественно, водосток воды прекращен, и его постоянно подтапливают. То есть отсутствие элементарной логистики приводит к тому, что там постоянно происходит наводнение, и городские краевые власти силами пожарных постоянно откачивают оттуда воду.
В Сочи неоднократно подтапливало, это как бы регулярная вещь. Это чем-то отличалось от обычного, или это, в общем-то, в порядке вещей?
Я лишь напомню, что Сочи – это субтропик, естественно, здесь часто выпадают большие объемы осадков. Месячная норма для города – это не предел, в принципе. То, что произошло такое наводнение, можно сказать, даже наводнение, а не просто потоп, это, наверное, вызвано тем, что город не готов к достаточно объективному, то есть возможному объему выпадения осадков. Поскольку, значит, те же развязки, которые были к Олимпиаде построены, они не обеспечены полноценными водостоками, естественными водостоками и ливневками, которые бы так или иначе избавляли их от излишнего объема воды. Если бы их строили с учетом климата, с учетом того, что Сочи это все-таки субтропики, то, я думаю, таких бы потопов, такого бы наводнения просто бы не было. То есть вода бы естественным образом уходила бы в море. У нас рельеф такой, естественно, выпадает огромный объем осадков, который спускается вниз, в низины, и со временем, в принципе, уходит в море по рельефу. Но поскольку созданы искусственные препятствия, такие как развязки, например, я их назову даже Адлерское кольцо, Адлерский стадион, которое создавало препятствия, аэропорт, развязка, и железнодорожный вокзал, который новый построили. Его построили железнодорожный вокзал, который, в принципе, создает препятствия для того, чтобы вода уходила с развязки «Голубые дали». Естественно, вся эта развязка оказывается под водой, где-то глубиной 2 метра. Это, в принципе, не первый раз. Перед Олимпиадой это произошло пару раз. Два раза у нас было такие хорошие наводнения где-то за год до Олимпиады. Но если бы строили бы с учетом климатических особенностей города Сочи, то такого просто не было.
Олимпийское строительство усложнило ситуацию в городе в этом смысле. При этом должны были строить ливневые канализации, система отвода воды. Как я понимаю, официально говорилось, что это будет улучшать инфраструктуру города и вообще все будет улучшать. А в результате есть поселок, которым теперь регулярно откачивают воду.
Да, поселок Мирный. Если бы Олимпиаду строили непосредственно для людей, а не для показухи, для внешней показухи перед иностранными державами, то, наверное, власти бы учитывали некоторые особенности города и, не затрачивая сверх какие-то бюджеты, да, могли бы, в принципе, обеспечить естественный водосток, который бы не провоцировал бы подобные наводнения. То есть просто все делалось, как мне кажется, больше для показухи, а не для того, чтобы сделать что-то для людей. Жил себе поселок Мирный до Олимпиады. Никогда его так не топило. Построили олимпийские объекты, отстроили олимпийский парк, насыпали там вот эту вот огромную гору, холм, который создает препятствия. И сейчас они все время оказываются под водой. Первые этажи там просто каждый божий ливень их просто затапливает.
Системы, предназначенные для отвода воды во время ливней, они были спроектированы неправильно или они просто сделаны плохо?
Вот, например, построили развязку, конкретную развязку в районе Олимпийского парка. И для избавления от избытка воды поставили насос электрический. Сами понимаете, что сколько бы он ни качал во время дождя, хорошего ливня, он не перекачает тот объем воды, который, в принципе, мог бы просто уйти естественным образом, если бы строили уже, учитывая рельеф, учитывая какие-то особенности, чтобы вода просто сама уходила в море. Адлерский вокзал также можно было под железной дорогой обеспечить соответствующими отводами воды. Ничего этого не сделано. Вообще ничего не сделано. То есть в результате не только развязки под водой, но даже железнодорожное полотно под водой.
И аэропорт, как я понимаю.
Причина затопления аэропорта – это отсутствие полноценных ливнестоков в районе развязки аэропорт, который тоже снова же построили, и развязки Адлерское кольцо. И полноценного оттока воды непосредственно в районе международного аэропорта Сочи. Ничего это не предусмотрено. Ну как вы можете такое представить, в каком-нибудь европейском городе, чтобы затапливало международный аэропорт? Я вот такое представить. А в Сочи это происходит постоянно. Это же не первый раз произошло, это уже произошло третий раз. Это произошло именно после модернизации аэропорта.
Для жителей более-менее очевидна причинно-следственная связь. Значит, модернизировали город перед Олимпиадой. После этого стало подтапливать. Есть власти, которые как-то должны объяснять пострадавшим жителям. Вот пострадавшие жители, они что делают? Они жалуются властям, они собираются подавать иски против компаний, которые строили. То есть есть пострадавшие имущество, я имею, слава богу, с людьми все в порядке, но есть пострадавшее имущество. Кому адресовать жалобы и иски?
Я думаю, просто жители понимают отлично, что судиться с кем-либо, с властью, тем более, это просто невозможно. Даже если они теоретически подадут иски на какие-то организации, которые занимались строительством тех или иных развязок, тех или иных ливневых стоков, да, там уже оказалось, что и олигархи некоторые наши замешаны, да, в строительстве, средств массовой информации сейчас появляется информация. И, естественно, судиться с ними там из-за машин там поврежденной там или уничтоженной, это себе дороже будет. Как мне кажется, особенность в том, что у нас есть несколько ветвей власти, там уровней власти, муниципальная, краевая, федеральная. По сути дела, виновата во всем, в любом случае, федеральная власть. Потому что занималась строительством олимпийских объектов именно федеральная власть. Муниципальная власть вообще не обладает ни соответствующими ресурсами. Бюджет города там копеечный, который сейчас, кстати, на 30% после Олимпиады оказался с огромной финансовой дырой. И, естественно, муниципальная власть, во-первых, не может ничего сказать против федеральной, потому что у нас существует вертикаль власти. То есть мэр города, мне кажется, как-то слишком мягко реагирует на все это. С одной стороны, он соблюдает субординацию, да, определенно, и, может быть, боится где-то там губернатору какое-то замечание сделать, президенту и так далее. Но, с другой стороны, если бы он это делал, то, может быть, федеральная власть бы отреагировала и изменила бы на моменте строительства, могла что-то предпринять, или уже после строительства изменить какую-то систему, значит, выделить какие-то средства для строительства дополнительных ливневых стоков. Но ничего этого не делается. Остается надеяться, что, может быть, на замечания жителей, блогеров, еще кого-нибудь федеральная власть как-то отреагирует, благодаря тому, что послушают, например, вашу радиостанцию, еще какие-то средства массовой информации. И тогда, может быть, что-то изменится. Просто федеральная власть пока на это не обращает внимания.
Как жители в Сочи реагируют? Люди что говорят?
Винят во всем власть. Чуть ли не до матов доходит. Ну, просто я вот модерирую паблик, я смотрю там в комментариях, люди, естественно, высказываются очень жестко по отношению к мэру, к муниципальной власти, федеральной и так далее. Губернаторы критикуют. На эмоциях все происходит. Естественно, человек, который сейчас последнее видео опубликовано, да, дом снесли. Человек смотрит, у него руки опускаются. Что он сейчас будет делать? В суд подавать? У него дом только что река снесла. Или машину человек потерял, на которую долгое время копил. Имущество какое-то было уничтожено. То есть у людей, конечно, не остается при этом времени на какие-то там суды. И они, мне кажется, даже об этом не задумываются. Потому что с властью судиться у нас просто невозможно.
Это был главный редактор сайта «Блог Сочи» Александр Валов. А вот что рассказывает оппозиционный активист Леонид Муртынюк, написавший вместе с Борисом Немцовым доклад «Зимняя Олимпиада в субтропиках» о коррупции при олимпийском строительстве в Сочи. Сейчас Муртынюк покинул Россию.
Ливневые сооружения строила компания «Инштрандстрой». которая в момент строительства олимпийских объектов принадлежала Аркадию Ротенбергу на 51%. Это первый факт. А второй то, что такие серьезные проблемы в Сочи возникают после больших дождей, после ливней. Даже сам мэр Сочи Пахомов признал, что проблемы из-за того, что ливневые системы не срабатывают полноценно, что они недостаточные, что они маленькие, что они построены без учета того, что город находится в субтропиках, и что осадки тут не те, которые севернее, например, в России, где-нибудь в средней полосе. То есть, если сложить два факта, что ливневые сооружения строили Ротенберги, и что сейчас признано, что именно плохая работа ливневых сооружений приводит к затоплениям Сочи периодически, но сейчас самое большое затопление с 96-го года, вот если сложить эти два факта, то может прийти к выводу, что да, именно недостаточно качественная работа компании Ротенберга «Инштрандстрой» привела к проблемам в Сочи вчерашним и сегодняшним, которые продолжаются.
В вашем докладе есть фотографии затопленных в Сочи строительной техники. То есть это на самом деле проблема тянется давным-давно. А стоит ли ее связывать каким-то образом с Олимпиадой?
Ну, тут есть два фактора. Первый фактор – то, что, да, еще до Олимпиады периодически город затапливало. И можно вспомнить, какие были еще до этого проблемы, что было несколько десятков отключений в год электроэнергии, что были проблемы с газоснабжением. И дело в том, что все эти проблемы планировалось решить как раз в ходе строительства, в ходе подготовки к Олимпиаде 2014 года. Это как раз было одно из заявлений властей, то, что эти 50 миллиардов, они пошли не просто на олимпийские объекты, это не одноразовое вложение, что мы перестроим город, что город станет современным, он станет европейским, он будет привлекать туристов. Вот первая часть ответа – это то, что, судя по вчерашним и сегодняшним событиям, этого не произошло. То есть ливневые сооружения, как минимум, не были построены на достаточном европейском уровне, и, естественно, туристов новости о том, что город Сочи опять затоплен, европейских туристов, американских туристов, австралийских, там, китайских, это не привлечет. То есть это может привлечь только экстремалов, а людей, которые хотят отдохнуть и иметь качественное обслуживание, это не привлечет. А второй аспект, то, что есть информация о том, что некоторые олимпийские объекты, такие как, например, новый железнодорожный вокзал, он как раз влияет на то, что и новый аэропорт, они задерживают сток воды, они мешают естественному стоку, и олимпийские, сами основные олимпийские объекты в Мелитинской низменности, они тоже строились с нарушением экологических норм, правил, и река Мзымта, которая тоже была загрязнена в ходе строительства олимпийских объектов, она также перестала быть тем самым естественным стоком воды, каким она была до строительства олимпийских объектов, и поэтому с этим тоже связаны проблемы. Они, так сказать, усугубились, потому что раньше были естественные стоки, которых сейчас нет, а искусственные стоки в достаточной мере не были построены, и город затоплен, и они не знают даже сейчас, что делать. Есть информация о том, что планируется даже эвакуировать жителей из некоторых районов. То есть власти признают, что 50 миллиардов долларов, которые были построены на Олимпиаду, этих денег не хватило на то, чтобы построить нормальную ливневую систему, не хватило для того, чтобы сделать город европейским и привлекательным для туристов.
Может быть, просто в каких-то случаях невозможно ничего сделать? Может быть, просто не существует систем, которые позволяют в таком климате бороться с таким количеством осадков, предотвращать наводнения?
Вернусь к нашему оппоненту, мэру Сочи Пахомову. Он говорит, что ливневые системы, которые могли бы справиться, существуют, но именно те, что были построены в ходе строительства олимпийских объектов, они недостаточны. То есть они сами признают. Одна часть властей признает, что другая часть группировка не справилась с задачей, и этим недовольны. Они сами друг друга сдают, тут я не должен даже как-то доказывать, они сами все доказывают.
А правильно я понимаю, что уже в преддверии Олимпиады были подтопления, которые подавали знаки о том, что тут неправильно что-то сделано?
Ну да, можно вспомнить, что достроился грузовой порт, через который должны были поступать стройматериалы. Этот порт смыло штормом. Два раза была разрушена защита Олимпийского парка в Мелитинской низменности. Эта защита была построена тоже компаниями Ротенберга. Каждый раз огромные деньги, там миллиарды рублей, были потрачены на строительство этой защиты, и каждый раз она размывалась. Проблема в том, что ротенберги – это люди, которые приближены к руководству страны, непосредственно к Путину, и поэтому у них особое отношение, и никто от них никогда не требовал качественного исполнения работ, потому что там были какие-то особые отношения. Их задача была сымитировать бурную деятельность, получить деньги и, видимо, поделиться тем, кто их, собственно, и крышевал. Поэтому мэр Пахомов, который сейчас возмущается, он возмущается, но он не имеет никаких рычагов воздействия на тех же ротенбергов, он слишком мелкий чиновник в их системе. И то, что было раньше, смывало грузовой порт, разрушались инфраструктуры и автодороги, и затапливался порт еще, и в 2012 году такое было, да. Но было в других масштабах, и оправдывалось это тем, что, мол, мы не закончили еще строительство нужных систем водостока. Сейчас уже ничего такого сказать в оправдании не могут, потому что уже все давно построено, 50 миллиардов долларов потрачено. Ливневой системы нормальной в городе Сочи нет.
Ну вот эта компания, которая строила вот эти сооружения, как я понимаю, она распустилась, ее больше не существует. Грубо говоря, власти города могут адресовать, или кто бы то ни было, адресовать иски к тем, кто строил сооружения, которые не предотвратили затопление?
Тут я, к сожалению, как профессионально вам ответить не могу, потому что я не юрист. Я могу только сказать, что я уверен, что в нынешней системе власти Ротенберг, естественно, и его компании, он никакой ответственности он не понесет. Сейчас он в Инженеринстрое уже не является владельцем этой компании, и я уверен, что никто не сможет его привлечь никакой ответственности. Об этом нигде вы не услышите в новостях российских государственных телеканалов, о том, кто строил, что были получены 8,3 миллиарда рублей в феврале 2011 года, когда Олимстрой, Инженеринстрое выиграл конкурс Олимстроя, то он выиграл конкурс на 8,3 миллиарда рублей. Это именно на строительство, в том числе и в ливневых сооружений, дождевой канализации, которая должна была покрыть всю Имеретинскую долину. Но ничего такого не построили, никто их не привлечет к ответственности, пока верховенство права в России – это пустой звук.
Это был соавтор доклада «Зимняя Олимпиада в субтропиках» Леонид Мартынюк. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Умер Евгений Примаков, чье пребывание на посту главы правительства в 98-99 годах россияне запомнили как восьмимесячный момент спокойствия в период так называемого парада премьеров эпохи Ельцина между Кириенко и Степашиным. На стыке 99-го и 2000-го годов уже бывший премьер Примаков побыл в статусе потенциального кандидата в президенты России, но отказался от этой идеи. Министр иностранных дел Евгений Примаков – автор фигуры дипломатического пилотажа, получивший название «Разворот над Атлантикой». В марте 99 года он отменил на полпути официальный визит в США из-за объявления о начале бомбардировок Югославии силами НАТО. Об откликах на смерть Примакова мы поговорили с автором блога «Цитаты свободы» Александром Бобраковым. Смерть Примакова многие обсуждают, при этом обсуждается так, как будто ушел человек, который мог что-то резко изменить или представлял какой-то иной путь развития. У вас какое впечатление создалось на основе того, что вы читали и собирали в течение сегодняшнего дня? Каково отношение к Примакову?
Можно наблюдать в сети определенный консенсус относительно того, что все-таки подавляющее большинство вот этих отзывов, оно выдержано в таком уважительном ключе. То есть даже если речь идет о каких-то оппонентах Примакова идейных, которые еще там тогда, в конце 90-х с ним спорили, ну, если взять того же Михаила Ходорковского, например, все равно как бы сейчас они, комментируя вот его кончину, соответственно, говорят какие-то вот о нем уважительные слова и не акцентируют внимания на каких-то своих разногласиях. Это первый такой момент, который бросается в глаза. Что касается вот того, о чем вы сказали, то есть, собственно говоря, такого мифа, что ли, о Примакове, как о человеке, который представлял собой некую альтернативу, тут, конечно, об этом пишут, пожалуй, больше всего. Притом, как бы есть два варианта этой альтернативы. Первый вариант – это, соответственно, то, что он был альтернативой Путину и путинскому режиму нынешнему. Здесь люди как бы пишут о том, что вот если бы Примакова выбрали в президенты тогда, там, в 99-м или в 2000-м году, тогда, возможно, как бы история России пошла по-другому, в смысле, скажем так, не было вот того режима, который становился сейчас. То есть, возможно, был бы какой-то более мягкий авторитаризм или какой-то более просвещенный, что ли, чем является собой путинский режим. Но, тем не менее, в основном
основном вот в этом, скажем так, виртуальном противостоянии Путин-Примаков комментаторы, даже либерально как-то настроенные, они отдают предпочтение Примакову. А второе, соответственно, альтернатива, о которой пишут наоборот вот пользователи, скажем так, люди охранительских взглядов, они пишут о том, что Примаков был альтернативой ельцинизму, соответственно, либерализму. Он был как бы первый человек, который развернул самолет, и, соответственно, это был такой символ того, что Россия развернулась или, по крайней мере, начала разворачиваться в сторону от Запада, вот в сторону традиционных ценностей того, как бы, к чему пришел, в конце концов, Путин. То есть, как бы, они видят Путина, наоборот, продолжателя, что ли, того, что начал Примаков.
Я не очень понял логику тех, кто считал, что Примаков являлся некой альтернативой Путину, потому что, ну, я зачитаю то, что написал Владимир Соловьев: «Ушел из жизни Примаков, великий политик с большой буквы. Возрождение российской государственности началось с его знаменитого разворота самолета над Атлантикой, когда США начали бомбить Югославию». Ведомости цитируют Ходорковского: «Я был с ним во время известного разворота над Атлантикой, хотя решение пришлось принимать, конечно, ему, он выслушал тогда каждого. Это был сильный и мудрый человек, вечная ему память». И для меня совсем непонятно, как искали в Примакове альтернативу Путина. Кто-то нашел в недавних выступлениях Примакова что-то, связанное с тем, что он якобы не согласен был с политикой Путина нынешней. Но где-то это было написано, что это надо с лупой было искать.
Да, такие отзывы были. В частности, вот Олег Козырев написал, что Примаков, он фактически находился чуть ли не в оппозиции Путина в последнее время и не боялся его критиковать и так далее. На самом деле, это не совсем так. То есть, та речь Примакова, пожалуй, его последнее публичное выступление, которая упоминается, касалась действительно того, как Россия должна действовать на Донбассе, в своих отношениях с Украиной, и, по сути, в этой своей речи Примаков не сказал ничего, что противоречило бы официальной позиции России. То есть он сказал, что не нужно как бы официально вводить войска российские на Украину, что нужно решать вопросы там в соответствии с Минскими соглашениями и так далее. Но это же есть официальная позиция российского МИДа и того же самого Путина. То есть, как бы, очевидно, вот какие-то люди более радикально настроенные, да, ястребы, которые там призывают Путина ввести войска, они, возможно, ждали от Примакова, что он как бы будет занимать более жесткую позицию, что действительно там нужно признать это ДНР и ЛНР и так далее. Но вот как бы Примаков, по сути, сказал то же самое, что сказал Кремль. Возможно, эти люди были каким-то образом разочарованы, только и всего. Но почему в этой позиции Примакова, скажем так, люди, настроенные оппозиционно-либерально, видят какое-то противоречие позиции Путина, честно говоря, действительно довольно непонятно.
И вот я нашел, Милов пишет: «Либералы очень любили выискивать фрондирующие с политикой Путина мысли в выступлениях Примакова последних лет, но их, откровенно говоря, надо было выискивать с лупой и между строк, тогда как государственнической риторикой эти выступления были по-прежнему переполнены. Путин, думаю, сейчас его канонизируют как своего Гинденбурга».
Да, но тут можно просмотреть даже по высказываниям так называемых прокремлевских блогеров о том, что этот процесс канонизации, ну, по крайней мере, вот в соответствующем сегменте интернета, он уже начался, то есть действительно вот люди пишут о Примакове фактически прямым текстом, как о некой предтече, что ли, Путина, о неком вот человеке, который указал Путину путь.
Ну и в заключение я процитирую колонку нашего коллеги Михаила Соколова под названием «Несостоявшийся президент в память о Примакове». Это не вошло в ваш обзор, но это есть у нас на сайте. «Примаков и несостоявшийся президент России на один срок 2000-2004 годов. Еще одна не случившаяся альтернатива путинизму. Мягкий советский реваншизм старой номенклатуры, которая, как и путинцы, поживилась бы доходами от нефтяного чуда. Реванш был бы не красный, а розовый, ну и геронтологический. Многие, ставившие на Путина, потом пожалели, что он не состоялся. Был бы Евгений Примаков лучше Путина. В силу возраста, скорее всего, в силу происхождения, точно не допустил бы войны с Грузией. Да и наследовали бы ему какие-то другие люди. Уж точно не хищные питерские чекисты и их бизнес-партнеры из кооператива «Озеро». И вот такого позорного апофеоза лжи Путин в ходе телефонного разговора с Обамой указал на отсутствие российских войск на Украине точно бы не было», пишет наш коллега Михаил Соколов. Отклики на смерть Евгения Примакова мы обсуждали с автором блога «Цитаты свободы» Александром Бобраковым. Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Президент России Владимир Путин позвонил минувшей ночью президенту США Бараку Обаме для обсуждения ситуации на востоке Украины и борьбы с радикальной группировкой «Исламское государство». Это был первый прямой контакт двух президентов с февраля. Согласно заявлению американской администрации, президент России начал разговор с обсуждением программы проблем нейтрализации боевиков ИГИЛ в Сирии. Президент США подчеркнул во время разговора с президентом России, что от Москвы ждут выполнения взятых ею на себя обязательств в рамках Минских договоренностей, и среди них вывод российских войск, вооружения и военной техники с территории Украины. О том, почему Путин позвонил Обаме, мы беседуем с экономистом и политологом Владиславом Иноземцевым.
Думаю, что здесь никто не сможет четко сказать, что, собственно, между ними произошло и что изменилось. Но я думаю, что, в принципе, видимо, возникает некое ощущение ненормальности происходящего, в том числе и в кремлевских кабинетах. Собственно говоря, я так понимаю, что есть какие-то желания все-таки налаживать диалог. Хотя я бы не переоценивал этот момент.
Конечно, никто, кроме инсайдеров Кремля, не знает, почему, собственно, Путин решил прервать эту многомесячную паузу в общении и самому позвонить Обаме, но можно ли это связывать с экономическими проблемами России?
Думаю, что экономические моменты сейчас совершенно не интересуют российское руководство. Хорошо, это ли плохо, но так, потому что господин Путин, он в последние несколько лет пребывает исключительно в такой, скажем так, внешнеполитическом своем амплуа. Он считает, что необходимо продвигать российские интересы на внешнеполитической арене, что Россия уже достаточно сильна, чтобы показывать свое влияние в постсоветском пространстве. Он хочет новой Ялты, нового раздела зон влияния. А что касается устойчивости экономической ситуации, я считаю, что она достаточно устойчива. На протяжении ближайших года-полутора Кремлю совершенно нечем беспокоиться. Экономика переживает и переживет нынешние санкции и нынешние проблемы. Путина волнует не экономические темы, не санкции, не финансовые вопросы, а именно устойчивое молчание Запада в ответ на его попытки начать договариваться по геополитическим темам.
Смотрите, он звонит Обаме, и все, что он получает, и ничего другого он, по идее, не мог ожидать. Это сухое предложение вывести войска с Украины. Ялту обсуждать невозможно, потому что Запад сейчас не готов ни к какому обсуждению Ялты, и вообще логику само это не принимает. Что-то должно было подвигать. Я читал только что, например, статью Крутихина, которая говорит, что «Газпром» все теряет и с Китаем не сможет договориться. Может быть, экономика каким-то образом стучится в двери и заставляет его идти на такие шаги, от которых он ничего, по идее, получить не может.
Вы рассуждаете как абсолютно рациональный человек, считая, что Путин должен уже прийти к пониманию того, что не может ничего ждать от Запада, что с ними хотят разговаривать и так далее. Я думаю, что это абсолютно неправильный посыл. Если бы Путин был таким рациональным политиком, то не было бы ни Крыма, ни Донбасса. Но так как эти события случились и продолжают происходить, я подозреваю, что рациональности там не так много, как может показаться. Я как раз и думал о том, что вполне возможно, что он считал, что пауза, которая была взята еще в феврале, достаточно для того, чтобы Запад, может быть, мог одуматься. Я абсолютно уверен, что Путин искренне убежден, что ситуация в Европе хуже, чем в России, что Германия трещит по швам от невозможности экспортировать свой товар в Москву, что проблема еврозоны – это сильнее, чем его дефицит бюджета и так далее, и так далее. Мне кажется, что неадекватность представления, она тотальна сегодня в московской элите. Поэтому я абсолютно не убежден в том, что он ожидал услышать тот холодный ответ, который он услышал. Скорее всего, он его не ожидал, и поэтому больше звонков не будет в ближайшее время. Была некая попытка прощупать ситуацию, да, и этот звонок, на самом деле, конечно, то, что он ничего не дал, это, на мой взгляд, не было предопределено в мыслях Путина. Я думаю, что предполагалось, что тема Украины может как-то отойти на второй план, а на первый план выйти вопросы терроризма, Ирана, Европы и прочих моментов. Более того, если мы посмотрим на новостные ленты, то они трактуют, кремлевская пресс-служба трактует этот разговор не о том, что стороны обменялись мнениями, да, а о том, что Путин разъяснил Обаме ситуацию с российским вмешательством в Украине. Поэтому речь идет о том, что, в общем-то, может быть, одним из моментов этого разговора было то, что Путин попытался, как бы, так сказать, изложить свою интерпретацию, которая радикально расходится с взглядами Запада, и пытаться убедить Обаму, ну, это, скорее всего, было бесполезно, в том, что вмешательства как такового нет. Ведь мы видим, что недавно были приняты резолюции ПАСЕ по признанию России страной-агрессором, о официальном признании оккупации Крыма. Может быть, в данном случае Путин хотел пояснить эту позицию. Но мне кажется все-таки, что это была какая-то попытка проверки в надежде на более хороший результат. Мне кажется, может быть, что, знаете, надо смотреть не только то, что произошло, но то, что может произойти. Поэтому вполне может быть ситуация относительно связана с тем, что возможно, я еще раз говорю, возможно, здесь не надо, так сказать, преувеличивать, возможно, остается ждать какого-то обострения Украины. И предваряя такое обострение, Путин хочет заявить, что он тут ни при чем. Это, так сказать, ополченцы, украинцы сами начнут новый раунд противостояния, а наших войск на Украине нет. Может быть, это имеется в виду. То есть здесь может быть масса моментов, и сейчас все равно это остается гаданием на кофейной гуще.
Это был экономист и политолог Владислав Иноземцев. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. В Москве уволены с работы организаторы митинга за доступную и качественную медицину Ольга Демичева и Семен Гальперин. Новый врач 11-й городской больницы объявил, что в штатном расписании клиники, которую преобразовывает в паллиативный центр, подходящих для них должностей нет. При этом, как отметила Демичева, она и Гальперин имеют специализацию врача паллиативной медицины и сами боролись за создание этого центра. Одновременно получила продолжение скандальной истории врача Московской детской стоматологической поликлиники номер 26 Ивана Степанова, который был избит руководством этого медучреждения вскоре после того, как направил письмо столичному мэру Сергею Собянину о ситуации с загруженностью медперсонала. Более 60 сотрудников поликлиники подписались под письмом с требованием уволить главного врача Ольгу Сагину и ее заместителя Герасима Бастанджана, участвовавших в избиении Степанова. О давлении на врачей, борющихся за свои трудовые права, в сюжете, который подготовила моя коллега Светлана Павлова.
В конце 2014 года московские власти объявили о реформировании столичного здравоохранения. По замыслу чиновников, для улучшения качества медицинского обслуживания необходимо провести реструктуризацию здравоохранения, для чего планируется значительно сократить количество больниц и медицинского персонала. Информация о грядущих реформах вызвала возмущение медиков и пациентов. В ноябре 2014 года на Суворовской площади в Москве прошел митинг под лозунгом «Остановить развал медицины Москвы», на который пришли несколько тысяч человек. За участие в митинге многим медикам грозили увольнением. Одной из идейных противниц, объявленной московскими властями реструктуризации столичного здравоохранения, стала врач-эндокринолог 11-й больницы Москвы Ольга Демичева. В результате реформы 11-ю больницу объединили с 64-й. Многих врачей и медперсонал ожидало сокращение. Но благодаря активности Ольги Демичевой и врача-невролога Семена Гальперина, которые обратили внимание на многочисленные нарушения при объединении медучреждений, 11-ю больницу удалось отстоять. На ее базе было решено создать центр паллиативной медицины для оказания как медицинской, так и психологической помощи неизлечимым больным и их родственникам. Дело в том, что именно в 11-й больнице появилось первое в России отделение паллиативной медицины, и все врачи этой клиники прошли специальное дополнительное обучение. Концепция создания центра паллиативной медицины была разработана медиками 11-й больницы еще в 2013 году. О его необходимости говорили на митингах врачей и Ольга Демичева, и Степан Гальперин, но в итоге им в новом медицинском учреждении места не нашлось, рассказывает Ольга Демичева.
В конце февраля 2015 года вышел приказ Департамента здравоохранения о создании Центра паллиативной медицины. И мы, когда узнали, что этот приказ вышел, мы, собственно говоря, ждали, что вот завтра все оно и произойдет. Но произошло буквально следующее. Реальный центр был организован на базе подмосковного, заброшенного 10 лет назад, бывшего детского санатория номер 24, где давно уже стоят разваливающиеся корпуса, живут 10 человек без определенного места жительства. В общем, там какая-то абсолютно брошенная территория находится, она где-то в районе станции Кутуар. И вот там де юра был создан в феврале Центр паллиативной медицины Департамента здравоохранения города Москвы. Де юре, созданный на станции Кутуар, Центр паллиативной медицины, конечно, начинать свою работу не мог. И де-факто он образуется сейчас на базе первого филиала клинической больницы номер 24, который передан в бесплатную аренду на неограниченное время Центру паллиативной медицины. Что стоит за вот этим пируэтом де юре де-факто? Если бы центр паллиативной медицины был образован немедленно и сразу здесь, мы все бы перешли сюда по 75-й статье. Ни одного из нас нельзя было бы уволить. Поскольку сделан пируэт переходом в другое учреждение, фактически это так, хотя мы остаемся сидеть ровно на своих рабочих креслах, все мои коллеги, ровно там, где они работали. Только этот вариант перевода на другое рабочее место дает возможность не пригласить неугодных сотрудников.
Почему они все-таки сошли вас неугодными? Из-за вашей вот активности какой-то гражданской?
Вы знаете, я убеждена, что причиной этой неугодности явилась наша яростная борьба за свою клинику, за создание центра паллиативной медицины. Кроме того, эти господа ассоциируют с нами появление в сети того самого громко нашумевшего плана-графика ликвидации московских больниц, который, собственно говоря, и запустил вот ту серию митингов протеста пациентов и медицинских работников, которые происходили осенью и зимой прошлого года.
Как отнеслись ваши коллеги к этой новости? Вас как-то поддержали или все, наоборот, спрятались?
Наши коллеги нас, естественно, поддерживают. Ну, наши коллеги – это действительно наши товарищи, единомышленники и друзья. Наши коллеги при этом уже обратились с письмом к главному врачу Центра паллиативной медицины Соколову Андрею Аркадьевичу, где заявили, что считают неправильным, несправедливым и ошибочным то, что нас с Семеном Гальпериным оставили за бортом, не пригласили на работу в центр. Они уже обращаются к правозащитникам. Насколько я знаю, они уже связались с доктором Рошалем. Они уже действуют сами. И думая, что обезглавлено вот это вот движение за справедливую медицину, за правильную, тем, что убрали нас из коллектива, департамент здравоохранения, он или не он, или те, кто ему велел так поступить, они очень сильно просчитались, потому что мы все коллеги, мы все единомышленники, и мы хотим реально помогать людям, мы хотим их лечить. Мы за это боролись, не за свои рабочие места.
Рассказала Ольга Демичева. Не остались в стороне и коллеги врача другого московского медицинского учреждения, детской стоматологической поликлиники номер 26 Ивана Степанова. На этой неделе он попал в больницу после того, как был избит в своем же кабинете собственным начальством. Сотрудники поликлиники уже подписались под письмом с требованием уволить главного врача Ольгу Сагину и ее заместителя Герасима Бастанджиана. Подробности этой истории в интервью «Радио Свобода» рассказал организатор многочисленных акций протеста медиков Андрей Коновал из независимого профсоюза медицинских работников «Действия», членом которого состоял избитый стоматолог Иван Степанов.
Иван где-то примерно 10 дней назад написал письмо мэру Москвы Собянину, в котором поставил вопрос прежде всего о том, что 15 минут приема на одного ребенка, который ввели в детской стоматологической поликлинике, где он работает, это крайне неприемлемый промежуток времени. На тот момент Иван не был даже членом нашего профсоюза. После того, как вот он письмо отправил, на него начались гонения, потому что письмо было спущено в поликлинику, и руководство поликлиники решило просто, видимо, выдавить врача, начало устраивать в отношении него предвзятые проверки, пытаться составить какие-то документы, на основании которых можно было бы потом вынести дисциплинарные взыскания, вплоть до того, что там Иван был вынужден писать объяснительные даже по выходу там, в течение рабочего дня в туалет. В этой ситуации Иван обратился в наш профсоюз, посоветовался, как ему защитить себя, как правильно реагировать на подобные вещи, и, собственно говоря, вступил в профсоюз. После этого Иван позвонил, сказал, что, как ему сообщили из работы коллеги, в его личном ящике рабочего стола устроен руководством медучреждения обыск. После этого Иван отправился на работу. Когда он там сидел в кабинете, неожиданно в кабинет вошли главный врач, двое ее заместителей мужчин, начали требовать от Ивана, чтобы он подписал акт проверки его рабочего места какими-то там нарушениями, которые, по их мнению, были выявлены. На что Иван отвечал, почему он должен подписывать акт, при составлении которого он не присутствовал. Начались угрозы, когда Иван понял, что его, вот, в общем, собирается дискредитировать, что он якобы отказывается ставить подпись, хотя на самом деле он просто требовал приведения в порядок этого акта. Он включил видеозапись представителя руководства по рассказам очевидцев и самого Ивана. Набросились на него, и зам главного врача Бастанджан бросил его на пол, так что Иван ударился головой о кафель. У него сотрясение головного мозга. Они стали наносить удары по нему, а главный врач стал вырывать телефон. Там, по версии очевидцев, даже она и била его по лицу еще. Потом тут же, понимая, видимо, что они натворили, они тоже написали заявление в полицию, что это якобы Иван накинулся на главного врача. Был похищен телефон мобильный, на котором шла эта видеозапись.
Как коллеги Ивана отнеслись ко всей этой истории?
Коллеги, может быть, там первый день они были достаточно пассивные. На второй день, когда пошла вот эта негативная информация клинического характера, которую транслировали в том числе и через пресс-службу из департамента здравоохранения, о том, что это якобы Иван там избил главного врача, а не наоборот все было. Эти люди, понимая, что если вот сейчас таким образом развернется ситуация, эти люди останутся у руководства поликлиникой и, собственно говоря, заступаясь за честь своего коллеги, они составили обращение на имя Собянина и руководителя департамента здравоохранения с требованием, в котором четко выразили свое отношение к Ивану Степанову, указав, что они не допускают мысли, что он мог бы там напасть на кого-то. В то же время они отмечают, что и ранее взаимоотношения с этим новым руководством, которое пришло в поликлинику и стало наводить какие-то новые вот эти порядки, оно далеко было неблагополучным. И они потребовали от руководства отрасли и от мэра города принять меры, чтобы эти люди были устранены от занимаемых должностей. В течение нескольких часов буквально там были собраны порядка 60 подписей на трех листах. Правда, один лист потом был похищен кем-то из представителей администрации. Но вот 44 подписи сейчас в распоряжении профсоюза действия, и сегодня они будут направлены по адресату.
По словам Андрея Коновала, департамент здравоохранения Москвы уже отстранил от должности руководства детской стоматологической поликлиники номер 26 на время проведения служебной проверки. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Финское интернет-издание «Или киоски» опубликовало подробное расследование деятельности пророссийских троллей на финских интернет-сайтах. Тактика троллей, заполонивших разделы комментариев большинства финских информационных порталов и сайтов ведущих СМИ, проста. Они нападают на всех, кто критически высказывается в ходе дискуссии о политике России, поддерживает Украину, не одобряет действий Владимира Путина. В свою очередь, сами тролли пытаются развернуть пророссийскую пропагандистскую кампанию и нередко преуспевают в этом. Автор расследования, финская журналистка Джессика Аро, ответила на вопросы корреспондента Радио Свободы Ярослава Шима.
Как долго вы следите за деятельностью пророссийских троллей в финском секторе интернета?
Я активно занимаюсь этой темой с сентября прошлого года, 9 месяцев.
То есть уже после начала украинского кризиса?
Да, но я изучала и историю их деятельности. Мое расследование касается и более раннего периода, когда украинский кризис еще не был в разгаре.
Что делали? Какие цели преследовали тролли на финских сайтах до войны на Украине?
Они работали примерно так же. Как только на сайте какого-то финского СМИ или другом портале опубликовался критический материал о России и ее политике, тролли немедленно появлялись в разделе комментариев и начинали целенаправленно смещать тематику дискуссии, переводить ее на НАТО, США, критику их политики, занимались манипулированием обсуждения. При этом их деятельность строится таким образом, что соответствующие комментарии появляются непрерывно, невзирая на выходные и праздники. Начинают с раннего утра и посылают слегка варьирующиеся, а иногда и идентичные комментарии сотни раз в течение дня. Цель – отвлечь внимание дискутирующих от критики России и одновременно восхвалять российскую политику и Путина. Параллельно идет критика США и Евросоюза. Высказывания строятся так, чтобы вызвать у аудитории недоверие к политике западных стран.
Они все это по-фински пишут или по-английски?
В случае с финскими сайтами по-фински.
А качество языка у них какое? Можно сразу понять, что это пишет иностранец, для которого финский язык не родной?
На этот счет есть разные мнения. По большей части можно понять, что это пишет не фин. В таких сообщениях очень редко используются диакритические значки или специфические буквы, которые есть в нашем языке. Их тексты написаны просто латиницей. Кроме того, у них то и дело попадаются ошибки, не совсем правильные обороты, неточности в грамматике, но в целом уровень языка не совсем плохой.
В вашем расследовании упоминаются атаки троллей на некоторых финских политиков и общественных деятелей. Как это происходило?
Прежде всего, это бомбардировка членов нашего парламента анонимными сообщениями в Твиттере и по электронной почте на финском и русском языках. Среди таких мишеней были, например, наш бывший министр обороны Карл Хаглунд или глава парламентского комитета по международной политике.
И как реагировали адресаты? Игнорировали эти письма, были встревожены или пытались разобраться, в чем дело?
Обо всех реакциях я сказать не могу, потому что не все, кто получил такие послания, об этом говорили. Но несколько парламентариев публично сообщили об атаках троллей и о том, что в полученных ими письмах содержалась дезинформация по тем или иным вопросам.
Вы пытались сравнить методы работы троллей в Финляндии и в других странах? Есть какая-то своя специфика или везде все строится по схожим принципам и схемам?
В принципе, методы везде похожие. Вам ведь знакома публикация в «Нью-Йорк Таймс» российской фабрики троллей. Там описывается их атака, с помощью которой они пытались посеять панику, сообщив о якобы случившемся взрыве на химическом заводе в штате Луизиана. Таких масштабных акций в Финляндии российские тролли пока не проводили. У нас они достаточно агрессивны, но не до такой степени, чтобы говорить о том, что наша страна является одной из главных целей их деятельности.
А кого можно назвать целевой аудиторией российских троллей в Финляндии? Это прежде всего финны или же постоянно проживающие в Финляндии россияне? Вы упоминаете в своем расследовании русскоязычный форум Russian.fi как один из объектов очень высокой активности троллей.
Определенно, те и другие. Но я больше беспокоюсь по поводу именно русскоязычного меньшинства в Финляндии, поскольку на этих людей еще и сильно влияет российское телевидение. Да и в интернете они куда чаще ходят, скажем, на сайты российских, нежели финских СМИ.
Это крупное меньшинство?
По официальной статистике, русский язык является родным для 70 тысяч жителей Финляндии.
По вашему впечатлению, тролли, работающие в финском секторе интернета, неважно в данном случае на финскую или русскоязычную аудиторию, они добиваются своих целей?
По данным опроса интернет-пользователей, который мы проводили, на многих финнов повлияла деятельность пророссийских троллей. Хотя многие говорят, что не обращают на это внимания, лично я очень часто сталкиваюсь с такими заявлениями. Люди больше не хотят высказываться в интернете о России, потому что они сразу же становятся объектами преследования со стороны троллей. Некоторые говорят, что изменили в той или иной степени свои взгляды на политику России, а еще больше тех, кто говорит, что в результате чтения этих сообщений они вообще утратили представление о том, что является правдой, а что нет. Что касается эмоциональных реакций на атаки троллей, то это беспокойство, нервозность и даже страх. Так что в целом я могу сказать, что тролли повлияли на общественную дискуссию в Финляндии по темам, касающимся России. В том смысле, что они изменили характер и интенсивность этой дискуссии, просто заставив многих финнов замолчать. А с другой стороны, дезориентировав часть публики относительно того, какая информация правдива, а какая нет.
А насколько российские темы важны для финского общественного мнения? Они находятся в центре внимания общества или где-то на окраине?
В эти дни, конечно, люди интересуются больше внутренними проблемами, экономикой и нашей политикой, потому что в Финляндии только что состоялись выборы, избран новый парламент. Но до выборов и в разгар украинского кризиса Россия действительно была очень важной темой. Из зарубежных тем, безусловно, номер один. Мы, финны, интересуемся Россией и не только в контексте войны на Украине. Что неудивительно, это наш огромный сосед. У нас с Россией граница длиной 1300 километров, больше, чем у кого-либо из стран ЕС. Все это на нас влияет, в том числе и то, что происходит в российской экономике. Именно поэтому многие финны активно обсуждают ситуацию в России и украинский кризис.
Считают ли финские власти деятельность российских троллей угрозой безопасности своей страны? Стремятся ли они как-то ограничивать их активность?
Да, пару месяцев назад правительство сообщило, что начинает целенаправленную работу по борьбе с дезинформацией. Теперь регулярно собираются пресс-секретари разных государственных служб, медиа-эксперты, обмениваются данными о том, что происходит в информационной сфере, и стараются
вести контрпропаганду.
Нет, так они это не называют, просто отслеживают кампании дезинформации, касающиеся Финляндии, и стараются распространять адекватную информацию на эти темы. Ну, скажем, опровергать сведения, которые распространяют в России, например, такие люди, как Йохан Бекман. Обо мне он, кстати, тоже распространял дезинформацию в российских СМИ.
По вашему мнению, активность троллей в финском секторе интернета еще долго будет высокой? Финские власти не собираются поднимать эту тему каким-либо образом при контактах с российской стороной?
Думаю, они должны были бы этим заняться, но более точных сведений о таких планах у меня нет. Могу лишь сказать, что в программе нового финского правительства, которое только что пришло к власти, есть пункт о гибридной войне, где говорится, что Финляндия будет очень активно противостоять попыткам применить против нее элементы такой войны. В число приоритетов нашего правительства это входит.
С финской журналисткой Джессикой Ара беседовал корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Шимов. На этом завершим обсуждение событий 26 июня 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».